Говорит Радио Свобода. Тайная война ГРУ. Бессмысленные и беспощадные кибератаки.
Чипига, похоже, один из личных спецназовцев Путина. Исполнитель деликатных дерзких поручений.
Новые сведения об отравителях в Солсбери.
Я не хочу отдавать страну вот этим Башировым, Петровым и их начальникам, отдающих такие приказы.
Скандальная история крымской виллы Дмитрия Киселева.
Хозяин этой виллы, он сумел обмануть законы природы и сумел построить виллу там, где строить нельзя.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сенсационные разоблачения похождений сотрудников российских спецслужб продолжаются. Соединенные Штаты, Нидерланды, Великобритания и Канада на этой неделе обвинили российскую военную разведку в проведении кибератак по всему миру. Сотрудники ГРУ объявлены ФБР в международный розыск. НАТО усиливает кибероборону. Означают ли события этой недели начало настоящей кибервойны? Продолжит тему наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
В четверг подряд прошли две знаковые пресс-конференции. Сначала секретные службы Нидерландов и Великобритании неожиданно обнародовали подробности контрразведывательной операции, в ходе которой, как было заявлено, с поличным были пойманы четверо сотрудников российской военной разведки в момент попытки хакерской атаки на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия. Опубликованы их фотографии и дипломатические паспорта. В тот же день Министерство юстиции США предъявило тем же четверым плюс еще троим россиянам обвинение в совершении целого ряда хакерских атак, в том числе взлома базы данных Международного антидопингового агентства и атаки на атомную электростанцию в Пенсильвании. Утверждается, что все семеро – сотрудники российской военной разведки, ранее известные как ГРУ. Это Алексей Маринец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин. Первые четверо в этом списке – Маринец, Серебряков, Сотников и Минин – в апреле нынешнего года были высланы из Нидерландов после попытки хакерской атаки в Гааге. Остальные трое – Ермаков, Малышев и Бадин – ранее были обвинены специальным прокурором Робертом Мюллером в связи с вмешательством в выборы президента США. По информации британской и нидерландской разведок, Серебряков также был вовлечен в операцию на территории Малайзии, где пытался получить доступ к данным международного расследования нападения на Боинг рейса МХ-17 под Донецком. Во время задержания в Гааге российские агенты бросили вещи и телефоны, включая рюкзак Серебрякова, в котором было дополнительное оборудование Wi-Fi трафика. Данные, содержавшиеся в оборудовании, свидетельствовали, что его использовали для подсоединения в гостинице в Лозанне в сентябре 2016 года, где останавливались Маринец и Серебряков, где проходило заседание спортивного арбитражного суда и была совершена попытка хакерского взлома компьютера высокопоставленного сотрудника комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оборудование использовали также во многих других точках мира, включая гостиницу в Куала-Лумпур в Малайзии в декабре 2017 года. К Европе и США присоединилась в четверг и Канада. В Монреале российским хакерским атакам подверглось антидопинговое агентство. ГРУ ведет активную деятельность на территории нескольких стран, занимается цифровой дезинформацией и саботажем, тем самым создает серьезную угрозу международной безопасности, заявили в четверг на совместной пресс-конференции представители Министерства обороны Нидерландов и посол Великобритании в Гааге Питер Уилсон. ГРУ – агрессивная российская государственная организация с превосходным финансированием, которая не только работает удаленно, но оперирует прямо на улицах европейских городов, сказал посол Уилсон. Министр обороны Нидерландов Анк Байлевельд так прокомментировала ответное заявление российской стороны, что опубликованная информация о кибератаках неправда.
Каждый волен судить сам, но мне лично подлинно известно, что это правда.
По данным главы Нидерландской службы военной разведки и безопасности Онно Айхельсхайма, за кибератаками стоит подразделение ГРУ 26165, также известное как Fancy Bear, Poonstorm, Advanced Persistent Threat 28, APT-28, Sophocy Group, Sednit, Strontium и Unit 74455. Нидерландские спецслужбы следят за российскими хакерами уже более года, а по другим данным – 2,5 года. В январе Нидерланды уже оказали США поддержку в расследовании вмешательства России в американские выборы. Тогда была раскрыта хакерская группа Cozy Bear или APT-29. Новое обвинительное заключение американского департамента юстиции также составлено с использованием информации, которую передали американцам нидерландские коллеги. На пресс-конференции директор службы военной разведки подчеркнул, что публикация подобных данных о контрразведывательных операциях не входит в обычную практику европейских спецслужб. Решение обнародовать детали операции по разоблачению деятельности ГРУ было принято в связи с масштабностью проблемы. Онно Ахильсхайм.
Для меня, как для директора службы военной разведки, сегодняшний день особенный. В самом деле, для нашей организации и лично для меня крайне необычно придавать всеобщей огласке информацию о контрразведывательных операциях, которые проводит наша служба.
Организация по запрещению химического оружия, ОЗХО, в частности, занимается расследованием случаев применения химоружия в Сирии, в том числе и утверждения о химической атаке в городе Дума 6 апреля. Также ОЗХО проверяла информацию британских специалистов об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и подтвердила, что использовалось высокотоксичное вещество «Новичок». Попытка атаки на ОЗХО, по данным нидерландского Минобороны, была осуществлена 13 апреля, спустя неделю после предполагаемой химатаки в Думе и месяц после покушения на Скрипалей. В тот же день россияне были выдворены из страны. Онно Ахильсхайм.
В ту пятницу 13-го эти люди припарковали арендованный автомобиль на парковке у отеля «Мариот», насколько возможно, близко к зданию ОЗХО. Вот, взгляните на фотографию. Автомобиль стоял, развернувшись багажником по направлению к зданию ОЗХО. В заднем багажном отделении автомобиля Citroen C3 нами была обнаружена дорогостоящая аппаратура, предназначенная для хакерских атак на сети Wi-Fi.
В интервью нидерландской телепрограмме Newsweek вечером в четверг Онно Ахильсхайм не мог раскрыть информацию о том, насколько часто проводятся подобные операции, однако намекнул, что это был не единственный раз. Но почему задержанных россиян отпустили в Москву? Онно Ахильсхайм.
Неверно говорить, что мы их просто отпустили. В момент, когда четверо сотрудников ГРУ готовились к взлому сети ОЗХО, передо мной стоял выбор, и я принял решение не допустить этого, так как мне неизвестно было, как отреагирует сеть. То есть я должен был сорвать их операцию по взлому. Офицерам из ГРУ объяснили, что они занимаются запрещенной деятельностью, и сопроводили их в аэропорт. Это нормальная практика в нашей работе, но обычно наши операции не разглашаются. Мы работаем в тени. Сегодня мы просто рассказали о проведенной работе публично.
Американские журналисты на пресс-конференции в Америке выражали недовольство тем, что 4 пойманных с поличным в Гааге сотрудников ГРУ не арестовали.
Американцы получили от нас очень хорошие сведения. Именно поэтому им удалось составить их обвинительное заключение.
А сегодня вы жалеете, что не арестовали их?
Нет, сегодня я все сделал бы точно так же. Потому что приоритетом в этом деле является моя контрразведывательная операция.
Вы хотите сказать, что их арест сделал бы продолжение контрразведывательной операции невозможным?
В случае их ареста я, возможно, не смог бы провести мою операцию так, как мне ее удалось провести.
А почему спецслужбы Нидерландов решили придать операцию огласке именно сейчас?
По нескольким причинам. Во-первых, потому что мы знали, что в этот день будут оглашены обвинительные заключения американской стороной. Во-вторых, потому что мы все больше объединяем усилия с нашими международными партнерами, и по результатам расследования этого дела перед нами все более проясняется картина действий этих сотрудников ГРУ. Мы опубликовали данные о нашей работе в тот же день, что ФБР опубликовала свои. В том числе и для того, чтобы заявить о том, что подобная подрывная деятельность в адрес международных организаций неприемлема.
Не наивны ли эти рассуждения? Разве не все разведки мира работают подобным образом? Спросил ведущий телепрограммы.
В наивности меня уличить сложно, хотя, возможно, я и был наивен когда-то раньше. Работа, которую проводят сотрудники нашей службы военной разведки за рубежом, в корне отличается от той, которую проводила ГРУ в Нидерландах. ГРУ пытается по-настоящему влиять, манипулировать и саботировать. Мы же работаем в рамках закона, под постоянным контролем наблюдательных органов, которые следят за тем, чтобы наши действия были проводимы. правовыми и профессиональными.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью нидерландскому телевидению заявил, что информация о российских хакерских атаках его не удивила.
Не удивила, потому что эти действия хорошо вписываются в закономерность, которую мы наблюдаем с российской стороны уже несколько лет. В опубликованных материалах интересно то, что нам показали документы, подтверждающие их методы работы, подтверждающие факты взлома сетей различных международных организаций в разных странах. Я также видел предыдущие доклады, свидетельствующие о том, как российская военная разведка пыталась вмешиваться в политические процессы и совершала атаки на важные объекты инфраструктуры и политические институты в других государствах. Обнародование данных контрразведки необычно, но очень важно. Разоблачение лиц, которые стояли за подобными атаками, помогает повысить порог допустимости организации таких атак в будущем, повысить их стоимость. Не будем наивны, ГРУ будет совершать новые попытки, но я думаю, мы подали хороший сигнал сдерживания.
У многих комментаторов в Нидерландах возникли подозрения, не была ли операция российской военной разведки в Гааге подставной, отвлекающим моментом. Уж слишком много ошибок допустили российские агенты. Так у одного из россиян нашли квитанцию на поездку на такси от московской военной части, связанной с ГРУ, до аэропорта Шереметьево. Другие комментаторы говорят, что показной стиль работы российских шпионов, которые прилетают в аэропорт под собственными именами и светятся на камеры слежения, это все тот же стиль, в котором был захвачен Крым и введены войска на восток Украины. Йенс Столтенберг.
Я доверяю экспертизе британских и нидерландских спецслужб. К тому же это далеко не единственная атака. Мы стали свидетелями многочисленных подобных атак во многих точках мира. На сегодняшнем совещании на уровне министров обороны стран НАТО мы выразили свою солидарность Великобритании и Нидерландам, но мы также говорили о том, как НАТО может усилить свою кибербезопасность, киберустойчивость, как мы можем улучшить сотрудничество между нашими разведывательными службами. Мы уже выделили киберпространство в качестве новой, четвертой области обороны, наряду с воздушной, наземной и морской. Мы также решили открыть новый центр кибероперации в рамках новой структуры командования НАТО. Он будет располагаться в городе Монс в Бельгии.
За последние несколько лет кибератакам со стороны российских хакеров также подверглись немецкий парламент в 2014 году, французское телевидение ТВ5 Монт, Белый дом и НАТО в 2015 году, антидопинговое агентство ВАДА, Совет безопасности Нидерландов, который проводил расследование причин крушения МХ-17, Демократическая партия США, 2016 год, несколько министерств Королевства Нидерланды, предвыборная кампания Эммануэля Макрона и Анжели Меркель, 2017 год. Голландские эксперты по кибербезопасности рассказали программе Newsweek, что много раз замечали APT-28, она же Fancy Bear, которую использует ГРУ, и предупреждали своих клиентов, что российские хакеры пытаются осуществить взлом их сетей. За последние несколько лет мы провели много расследований для наших клиентов как в Голландии, так и в других европейских странах и пришли к выводу, что эта группа использует очень агрессивные методы атаки на компании с целью похищения информации, говорит Франк Хрюневейхен из компании Fox IT. Российские хакеры используют Нидерланды также как промежуточную станцию для атак по всему миру. Пим Такенберг, глава Cybersecurity Northwave, показал список хакерских атак со стороны ГРУ. В список входят веб-сайты, которые используются для различных фишинговых кампаний. Это, в частности, правительственные сайты, сайты университетов, аккаунты в Фейсбуке и прочие группы, которые могут представлять стратегический интерес. Аналитик Нью-Йорк Таймс Дэвид Сангер, автор книги «The Perfect Weapon», «Совершенное оружие», в интервью нидерландскому телевидению высказал сомнения по поводу того, что президента России получится поставить на место, обнародовав доказательства хакерских атак российской военной разведки. Такому человеку, как Путин, это мировое внимание может даже польстить. Однако о полномасштабной кибервойне говорить пока рано, комментирует Сангер. Пока это отдельные акты агрессии, пока другие страны не отвечают на них как на акты войны. По словам Сангера, важно, чтобы подобные акты агрессии не накапливались. Необходимы четкие международные правила поведения в киберпространстве, своего рода Женевская киберконвенция, и любые ее нарушения не должны проходить безнаказанно. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
Расследовательская группа «Беллинкет» объявила, что 9 октября в Палате общин будет обнародовано имя второго подозреваемого в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. К настоящему времени известно, что из двух агентов ГРУ, давших интервью телеканалу «Арти» и представившихся как Руслан Баширов и Александр Петров, первый, по всей вероятности, это полковник, герой России Анатолий Чипига. Он был идентифицирован на основании официальных баз данных российских паспортов. Кремль отрицал, что Чипига является героем России. В ответ были опубликованы фотографии гранитных плит рядом с памятником в училище Минобороны имени Рокоссовского, который окончил Чипига, и стенда в музее училища. Там дважды Чипига назван героем России. Сергей Канев, российский журналист, бывший криминальный репортер «Новой газеты», а ныне сотрудник центра «Досье» Михаила Ходорковского, покинул Россию из-за опасений за свою безопасность. Канев уехал, как он говорит, в одну из балтийских стран вскоре после того, как при его участии были опубликованы расследования о Баширове и Петрове. После отъезда из России Канев сообщил, что Анатолий Чипига получил звание Героя России за вывоз из Украины Виктора Януковича. Правда, позже оговорился, что подтвердить эту информацию или сообщить подробности операции не может. Кроме того, Канев передал огласке подробности о службе Баширова Чипиги в консерватории. Так на сленге разведчиков называется Военно-дипломатическая академия Минобороны. Перечислил имена и фамилии еще 12 предполагаемых сотрудников ГРУ, которые якобы были прописаны вместе с Чипигой в общежитии Российского государственного гуманитарного университета, а также заявил о наличии у него данных о 123 выпускниках консерватории. Сергеем Каневым говорил Марк Крутов.
Первый вопрос, который возникает, а не страшно ли вам, даже находясь не в России, публиковать такие данные?
Не бояться только, конечно, отморозки полные. Надо держать ухо востро, но с другой стороны, я не хочу отдавать страну вот этим Башировым, Петровым и их начальникам, отдающим такие приказы. Россия нормальная европейская страна. Я хочу, чтобы вся эта нечисть отсюда исчезла. И как могу, стараюсь это делать.
Под такими приказами вы имеете в виду приказ об отравлении Сергея Скрипаля, правильно?
Ну, конечно, это же не сами они поехали посмотреть Солсберецкий этот шпиль и попутно отравить. Понятное дело, это приказ был. Скорее всего, они не одни работали, были еще люди. Кто-то готовил, потом где синтезировали этот новичок, да, кто отдавал приказ. Тут расследовать, еще раз расследовать.
Первая часть расследования «Беллинкет» и «The Insider» о Петрове и Баширове, в подготовке которой, как там написано, вы участвовали, вышла 14 сентября. О том, что вы покинули Россию, стало известно ровно через две недели, 28-го. Что произошло между этими двумя датами, что заставило вас уехать?
Ну, я так скажу, что я принимал участие в расследовании не только по делу Скрипалей, да. Я и до этого написал очень много громких материалов, в том числе о старшей дочери Путина, Марии Фаасен, она гражданка Голландии, что вызвало очень большую злобу в Кремле. Помимо прочего, я много писал о Кадырове, о его охране, которая похищает в Москве людей, выбивает долги и насилует бильярдным кием. В том числе я вывел очень многих мошенников, которые представлялись генералами ГРУ, ФСБ, и даже выступали по телевидению, а они оказались на самом деле ранее судимыми людьми и вообще проходимцами. В общем, врагов у меня хватает. В том числе против меня готовилась провокация сотрудниками ФСБ, и мне об этом сказал очень порядочный человек, что мне лучше покинуть страну, и как только я уехал, через два дня его уволили.
Вы не могли бы уточнить, какой именно была ваша роль в подготовке первой части расследования о Петрове и Баширове? Оно базировалось всего на двух документах. На файле Петрова с данными внутреннего российского паспорта и отметкой сведений не давать, а также выписки из списка пассажиров рейса Москва-Лондон, благодаря которой удалось узнать, что номера загранпаспортов Петрова и Баширова отличаются всего на несколько цифр. Какова была ваша роль в этом расследовании?
Ну, что касается Чипиги Баширова, я выяснил, во-первых, его паспорт, который он получил после того, как... Ну, то есть был Чипига, стал Баширов. Я нашел этот паспорт. А место жительства его... Что касается Петрова, если Баширов жил тихо, да, и только получал штрафы там за парковку, и то не он, а на адрес, где он был якобы зарегистрирован, то Петров успел на новый паспорт купить машину, продать ее. Там еще фигурируют какие-то странные Петровы. Вот все это надо проверять. Ну, в общем, вот моя... какая задача была. Ну, в том числе я узнал, что Чипига Баширов был прописан как студент в общежитии РГГУ. Там же тоже была прописана его семья. Все это мне показалось забавно. Ну, я еще выяснил соседей Баширова по общежитию, кто они такие. Я сейчас работаю в этом направлении.
Ваш источник, ваш этот полковник, он предполагает, какая судьба ждет теперь Чипигу и человека, скрывающегося за фамилией Петров? Как обычно вообще в таких случаях поступают с разведчиками?
Да нет, я с ним не говорил на эту тему, но он настолько невысокого мнения о военной разведке, что, ну, трудно ему сказать, что их уберут. Это все в книжках там написано. Обычно там пишут такие версии. Мы же не знаем их настоящие вот теперь. Вот он был Баширов, может, уже другие там документы. Первое время, конечно, они будут скрываться. Да, их скрывают, они сидят там тихо, никуда не высовываются. А как жены? Вот я хотел спросить, а как жены, а как дети их? Да, у Баширова двое детей, мальчик и девочка, да. Вот как они в этой ситуации? Мне их вот просто жалко чисто по-человечески. А жена, да, она, допустим, работала где-то, да, у них были корпоративы, она приглашала мужа, ее мужа увидели в телевизор, вот каково ей сейчас с коллегами, да. Это мне как-то... Вот, переживаю я за детей Чипиги.
Считает ли ваш источник операцию в Солсбери провалом, а все последующее наказание, можно сказать, за этот провал?
Ну, как он сказал? Он сказал одним словом. Дурдом. Все.
Знаете ли вы уже, кто скрывается за псевдонимом Петров?
Через английского журналиста мне стало известно, что вот этот кадровый офицер ГРУ, который скрывается за фамилией Петров, его действительно зовут точно так же. Александр. Но у меня нет контактов с английскими спецслужбами, поэтому мне трудно подтвердить. А так бы я с ними, конечно, встретился, даже обменялся информацией, посмотрел, кто покруче, я или они.
Я как раз хотел вас спросить, теперь, когда вы опубликовали и дали понять всем, какой массив документов у вас есть, не пытались ли с вами связаться не только английские, но и вообще представители каких-либо западных спецслужб?
Нет, со мной никто не пытался связаться. Ну, я обычно, я только в интересах дела, да. Вот у меня были же контакты с МВД, с ФСБ, ФСО, там, с ребятами и служба внешней разведки. У меня были с ними контакты, но это только в интересах материала. Как только я понимаю, меня начинают вербовать или вытягивать из меня какую-то информацию, да, я все прекращал общение. В ответ я только улыбался.
Как вы сами оцениваете свой нынешний статус как политэмигранта, как человека в командировке, как отпускника, можно сказать, наверное, да? Что вы планируете делать дальше? Насколько затянется ваш отъезд из России, как вы думаете?
Ну, я не знаю. Мало что изменилось. Что я дома не вылезал из-за компьютера, да, и встречался с людьми постоянно. Ну, вот здесь я тоже не вылезаю из-за компьютера, постоянно сижу. Одно хорошо, у меня пропало постоянное чувство опасности и тревоги. И это меня радует. Даже непривычно. Просыпаешься утром, и мне ничего не страшно. И, во-вторых, я же успел вывести все свои архивы, материалы. Я точно так же продолжаю работать и буду работать. И тема «За кремлевской стеной» мало не покажется.
На вопросы Марка Крутова отвечал репортер Сергей Канев, который вынужден был покинуть Россию, поскольку помог разоблачить участников отравления в Солсбери. О Баширове и Петрове продолжают спорить блогеры. Продолжит тему обзор «Сетевые разговоры», которые подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
После того, как в Руслане Баширове опознали полковника ГРУ Чипигу, о нем выясняются все новые подробности. Андрей Мальгин.
Чипига, похоже, один из личных спецназовцев Путина, исполнитель деликатных дерзких поручений. В этом свете его визит в Великобританию с оружием массового поражения в рюкзаке будет иметь для Путина тяжелейшие последствия.
Дмитрий Гудков.
Солсберецкий Чипига, по информации Сергея Канева, получил звезду героя за вывоз Януковича с Украины. Суперагентом был не только Штирлиц, но и Отто Скорцени. Штирлиц спасал пастора Шлага, а Скорцени – Муссолини. Каждый выбирает по себе.
Роман Попков.
А вообще, призываю вдуматься в это. Звезду Героя России дали за вывоз из Украины обделавшегося от страха позорного и всеми презираемого куска мяса по имени Янукович. Звезду Героя за Януковича. За персонажа анекдотов. Какая же дерзкая, рискованная, а главное, дико полезная для страны операция, а?
Публикация Центра Досье рассказывает и о более далеком прошлом Анатолия Чипиги. Утверждается, что он проживал на правах студента в общежитии Российского государственного гуманитарного университета. И что именно там регистрировали студентов военно-дипломатической академии, где Чипига на самом деле и учился. То, что новые сведения о полковнике ГРУ посыпались как из мешка, заставляет одних сомневаться в квалификации сотрудников спецслужб, а других подозревать, что все эти данные журналистам сливают либо конкуренты, либо враги ГРУ. Алексей Нарышкин.
Возможности копания так глубоко поражают или плохо зарыли?
Федор Крашенинников.
Скоро секреты военной разведки будут звучать как секрет Полишинеля.
Шота Кокабадзе.
Не припомню, чтобы в открытый доступ сливались данные о людях из ГРУ в таком объеме и вот в таком виде. Более чем убежден, что эти сливы не результат журналистского расследования. Это действительно полный развал госструктур, воюющих друг против дружки. Другого объяснения тому, что происходит, просто нет. Имена, адреса, воинские части, возраст, звания, операции, в которых принимали участие. Завтра то же самое постигнет ФСБ, СВР и резидентуру за кордоном? Это что? Государство, ты окончательно сошло с ума?
Андрей Десницкий.
Ничто не выдавало Штирлица, кроме ушанки со звездой, валенок, автомата ППШ, ордена Красного Знамени на груди и волочащегося парашюта за плечами. Рассказывайте о высоком их профессионализме. Рассказывайте.
Илья Вайцман.
Все российские спецслужбы нужно вычищать под корень по причине полнейшей деградации, безотносительно к политике. С улицы прохожих набрать будет лучше, со всех точек зрения.
Владимир Милов.
Всепоглощающая коррупция, которую Путин насадил в России, наконец ударила по нему бумерангом. Продажные сотрудники ГИБДД, торгующие базами данных, сдали всю активную сеть международных операций ГРУ, которую готовили много лет.
Эль Мюрид.
Откровенно говоря, массовость проколов, которые сопровождают деятельность военной разведки России, начинает вызывать вопросы. Сомнений в том, что ее уровень сегодня находится крайне низко, нет. Деградация страны неизбежно ведет к распаду всех ее составных частей, и спецслужбы это касается не в меньшей степени. Но такие массовые провалы без чьей-то дружеской помощи и поддержки, скорее всего, невозможны.
Роман Попков.
Грушников ловят и чморят с таким размахом и с таким фантастическим успехом, будто их ловит и чморит соседняя организация, пишет Сергей Леонидович Доренко, намекая, как я понимаю, на ГБУшку. Как будто это ФСБшники регистрировали доблестных военных разведчиков по Хорошевским шоссе и улицам народного ополчения, выписывали им паспорта с одинаковыми номерами и прочую оперативную садомию творили, а потом подсовывали Сергею Каневу и Роме Доброхотову диски с базами ментовских данных. Но на самом деле ФСБ во всем этом позоре с ГРУ тоже должно нести ответственность. Я напомню, что именно ФСБ отвечает за контрразведывательное обеспечение всех вооруженных сил, в том числе ГРУ. И вся эта садомия с паспортами, регистрациями, шпилями и геями – это крах и ФСБ тоже.
Валерий Соловей.
Вчера рассказывал студентам, что лучше всего объясняет политику бритва Хэнлона. Не приписывайте злому умыслу то, для объяснения чего достаточно человеческой глупости. Я еще добавляю к этому и жадности. Послушал сегодня очередные шпионские новости. Глупость и жадность.
Максим Трудолюбов.
Общее во всех шпионских эпизодах – попытки исправить прошлые провалы или ответить на обвинения. Список целей – ВАДА, Легкоатлетическая федерация, спортивный арбитраж, Малазийский центр расследований по сбитому Боингу, организация по запрещению химоружия. Российские спецслужбы были брошены исправлять положение, латать дыры и мстить за неудачи российского политического руководства. Со сбитым самолетом, с организованным применением допинга в спорте, с химической атакой в другой стране. Кремль вовсе не равнодушен к обвинениям в допинге и применении химоружия, и он над ними не смеется, как МИД говорит на брифингах. Отвечать на эти обвинения Кремль отправляет своих агентов, при том, что не очень ясно, как они могут повлиять на решение спортивных федераций или ОЗХО. Китайские спецслужбы не вылезают из американских корпораций и университетов, по крайней мере, это следует из новостей. А список приоритетов российской политики вот. ВАДА, Легкоатлетическая федерация, спортивный арбитраж, Малазийский центр расследований по сбитому Боингу, организация по запрещению химоружия.
Леонид Волков.
Как, наверное, и многие, я держу в ленте какое-то количество идейных путинистов из числа лично знакомых мне и неглупых людей. Мало ли, почему человек полюбил и не может разлюбить власть. Работа в каких-то госструктурах или просто такой метод психологической самозащиты от реальности. Ложно понимаемый патриотизм или иррациональный страх перед революцией. Всякое бывает. Как-то они для себя все справились и с Боингом MH17, как-то в основном справились и со Скрипалями, не сдавая своих позиций. Человек умеет рационализировать неприятное, подгоняя его под свою картину мира и не давая ей разрушиться. Это важный механизм самозащиты. А вот с грушниками не справился никто. Никто не поверил в интервью Петрова и Баширова. Никто не поверил Путину, и все понимают, какой провал. Вот эти все базы с Хорошовского шоссе, идущие подряд номера паспортов и квитанции такси. Что дело тут не в шпиономании Запада, а в самом большом провале, видимо, за всю историю спецслужб во всем мире. И мои провластные френды вздыхают угрюмо. Но как же так? Как же не стыдно так облажаться? И вот я с нетерпением жду следующего шага, когда им надо будет сложить 2 плюс 2. Потому что ведь грушники не просто так провалились. Они провалились, пытаясь вмешаться в расследование по Боингу и в расследование по Скрипалям. Это же все равно, что явка с повинной. Так что будет очень интересно наблюдать за этой частью ленты.
Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, который руководил городом больше 7 лет. Ничего хорошего о нем в соцсетях не пишут. Алексей Лушников.
Уволен Полтавченко, самый бездарный губернатор Петербурга. Город ждал этого давно, с 2011 года. Действительно, за эту новость стоит выпить.
Сергей Доленко.
Полтавченко и глава РЖД Якунин вдвоем опровергали мою фразу «на самом верху совсем уж дураков не бывает». Они были совсем уж дураками на самом верху. И вот я рад.
Телеграм-канал «Методичка».
Про ушедшего в отставку Полтавченко три увлекательных истории. В кабинете у него стоит сейф с мощами разных святых. В зависимости от даты или события, Полтавченко периодически открывает сейф, прикасается к мощам, а иногда дарит мощи в знак благодарности и дружбы. В Великий пост Полтавченко принципиально избегает совещаний и всяческой работы. Подчиненным приходится делать вид, что они тоже молятся и постятся. Полтавченко с недавних пор пристрастился ходить по Смольному, наложив на себя вериги – железные цепи на голое тело, распространенные среди монахов-аскетов. В конце концов, об этом доложили Путину. Про нездоровую религиозность питерского губернатора он был в курсе, но как-то раз решил Полтавченко позвонить. После того, как Путин предложил ему вместо губернаторского поста теплое место в известном мужском монастыре, Полтавченко вериги снял.
Анастасия Миронова.
Не очень понимаю, чему все радуются. Не то чтобы мне был дурак, спящий лохматый экс. Просто гляжу на исполняющего обязанности и тихо вою.
Бывший губернатор теперь возглавит объединенную судостроительную компанию. Федор Горожанко.
Полтавченко надо было не в судостроительную корпорацию отправлять, а под суд. Хотя бы за последнюю историю с гибелью двух парней при прорыве трубы. Коммуналка в городе полностью провалена. Что не отопительный сезон или выпадает снег, то люди умирают.
Павел Пряников.
Посмотрел его возраст, 65 лет, даже по новым нормам уже пенсионер. Уйти бы ему на отдых, шастал бы на греческий Афон, где все питерские КГБшники нашли себе новый дом. Но нет, нашли пенсионеру новую синекуру, где будет сидеть вахтером за большие миллионы, главой совета директоров в Объединенной судостроительной корпорации. К разговору о вертикальных лифтах. Из системы отпустят только вперед ногами.
На короткое время некоторые петербуржцы решили, что жизнь налаживается. Сергей Абашин.
Вот это хорошая новость. Теперь появилась слабая надежда, что и вопрос с дворцом, который был отнят у Европейского университета, снова будет обсуждаться.
Но на место Полтавченко вскоре назначили Александра Беглова, который выглядит как копия бывшего губернатора, только без усов. Причем сходство у них не только внешнее. Как и Полтавченко, Беглов родился в Баку и любит ездить на Афон. Александр Бушман.
Безучастные усы уходят, приходит дурик сбривший усы, шило на мыло, одно блеклое пятно на другое такое же, но без усов. За что это все моему городу?
Диана Качалова.
Не очень понимаю, чему все радуются. Не то чтобы мне был дурак, спящий лохматый экс. Просто гляжу на исполняющего обязанности и тихо вою.
Николай Подосокорский.
Пожилого и надоевшего 65-летнего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко сменил молодой и перспективный 62-летний политик Александр Беглов.
Большим интересом пользуются теперь прежние высказывания Беглова. Их можно найти, например, в материале газеты «Мой район».
Конечно, 300 спартанцев – это сильная армия, но в условиях гибридной войны им непросто. Да, никто не убивает, но война же идет, и она разрушает нашу страну, нашу экономику, наши семьи. Это такая же серьезная война, как была в 90-е годы. Это народная война. Поэтому мы должны объединиться и встать плечом к плечу против внешнего врага, который пытается завладеть нашим сознанием. Уверен, что мы справимся с вызовом нашего времени. Наше с вашим поколение совместно защитит нашу страну от самого главного врага, от управления извне сознанием наших граждан.
Многих в этой связи занимает вопрос, удастся ли петербуржцам проголосовать за кого-нибудь другого на предстоящих выборах. Дмитрий Гудков.
Повторит Питер позор Москвы с имитацией выборов, или муниципальный фильтр все же будет отменен? Останутся слова об этом только словами, или в северной столице граждане сами выберут себе власть, а не получат очередного безликого назначенца? Вот это сейчас главная тема.
Борис Вишневский.
Один президентский назначенец сменил другого. Один солдат Путина сдал пост, другой принял. Бессмысленно обсуждать причины рокировки. Кадровая политика Путина такова, что назначают по неизвестным мотивам и снимают по неизвестным причинам. Но никогда не объясняют. Главное, что оба они, и Полтавченко, и Беглов, по менталитету считают себя подчиненными президента, а не слугами горожан. Значит, и решения будут приниматься по той же схеме, без учета мнения петербуржцев. А это главное, что надо принципиально изменить. Губернатор обязан знать, что он работает для горожан, в их интересах, и должен делать то, что им нужно. Поэтому Петербургу нужен не солдат Путина, а губернатор, избранный горожанами на честных выборах. Только тогда он будет себя так вести.
В то же время политолог Андрей Калядин считает, что отставка Полтавченко накануне губернаторских выборов связана именно с тем, что в Петербурге была высока вероятность протестного голосования. Там в последнее время происходили наиболее крупные акции протеста, конфликты, фиксировались нарушения на выборах. Так что вполне вероятно, что губернатора сняли именно для того, чтобы исключить вероятность второго тура и повторения ситуации в Приморье и во Владимирской области. Эль Мюрид.
Полтавченко, пожалуй, самый никчемный генерал-губернатор за всю 300-летнюю историю города, который вообще никак себя не проявил ни с хорошей, ни с плохой стороны. Доверить такому организацию выборов в крайне непростом городе, гарантированно завалить их и получить что-то совсем неприятное.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну, в последние дни весь мир говорит только о ГРУ. Все время новые подробности, подчас комические, о деятельности сотрудников этой замечательной организации. А что рассказывают российским телезрителям?
Вот мне все тяжелее и тяжелее отвечать на этот вопрос, потому что, ну, всегда подразумевается вот эти вот наши дневные общественно-политические ток-шоу. Раньше они были хотя бы как-то структурированы тематически. Теперь, если тема и называется, она тут же куда-то уходит в сторону, и любая информация, вот и та, о которой вы говорите, и любая другая, касающаяся нашей страны, она тут же щедро пересыпается информация об Украине. Все-таки это главная наша родовая травма, поэтому любое сообщение, будь там высылка из Нидерландов наших Грушников или там какая-нибудь кибератака, тут же возвращается к этой теме. Вот что мне показалось интересным, я не хочу говорить много общих слов, потому что ясно, что и здесь об этом говорят. Говорят ровно так, как говорят обо всем. То есть никакой информации, это пропагандистская атака на Россию, весь мир против нас, мы самые лучшие, самые честные. Но что вот интересно? Интересно, как трансформируется теперь образ Скрипаля. У меня, можно сказать, какая-то шкурная заинтересованность, потому что эта Скрипаляда наша порядком всем и мне надоела. И вот мне кажется, что здесь будут какие-то, как любят говорить в телевизоре, подвижки. Значит, ведь до выступления Путина господин Скрипаль и все, что с ним связано, это почти герой России. Ему сочувствовали, выходила вот эта вот племянница, которая вспоминала про маму, про бабушку, пыталась как-то одомашнить этот образ, и он действительно был большим героем. И вдруг Путин сообщил городу и миру, что вот этот Скрипаль предатель и подонок. И вот эта вот тема, она как-то сама собой схлопнулась. Ну, действительно, не жалеть же там, ну, опять же, выражаясь языком там Путина и заодно Булгакова, об очистке бомжей в Солсбери. Вот это вот, мне кажется, интересный такой поворот, который нас ждет, конечно, как только заговорят о новичке, опять вспомнят, но вот интересно, в каком ракурсе, потому что единственное, что свято блюдется, это, так сказать, наследие Путина. Вот если Путин сказал, что он подлец и подонок, и предатель, то это так и будет. А все остальное находится в России. развитии. Я бы так ответила.
Слава, ну вот вручены премии ТЭФИ, когда-то премии очень знаменитые, престижные, а теперь я даже не знаю, как ее назвать. Во всяком случае, я не видел в соцсетях, вообще нигде не видел никаких дискуссий о лауреатах этого года. Кто они?
Да, вы правы, и вот эта вот нынешняя премия, это попытка вернуть статус, потому что былые годы, там, последние, премия транслировалась на каких-то маленьких каналах, глубоко в ночи, не была никому не интересна, впрочем, как и сейчас, но сейчас вдруг она транслировалась на Первом канале, а это уже само по себе, так сказать, довольно такая выразительная деталь, в прайм-тайм. Проходило действие в бывшем кинотеатре «Россия», теперь это театр-мюзикл или что-то вроде этого Михаила Швыдкова. То есть это все было достаточно помпезно, была красная дорожка, было предварительное включение. Это попытка реанимировать вот что-то такое, какой-то тень прежней жизни. Но мне эта церемония показалась интересной и важной только в одном смысле. Лучшего свидетельства разложения и отрасли большого сообщества людей, нравственного, профессионального, сущностного, мне кажется, сыскать невозможно. Можно, потому что премия сегодня награждается полной изменой профессии, собственно. Об этом мы тоже говорим всегда в наших выпусках. Что меня поразило? Главный посыл этой трансляции, почему она, видимо, так была помпезно как-то организована, это привлечение молодого поколения. И вот этот главный посыл вызвал во мне, во всяком случае, едва ли не главный шок. Как происходила апелляция к молодому поколению? Все ведущие выходили с детьми или подростками. Причем были дети простые, была даже внучка Швыдкова, вот этот парный конферанс открыл действие. Были какие-то очень там именитые дети, победители каких-то соревнований, профессионального спорта и прочее, прочее. Но все эти дети выглядели в высшей степени какими-то дрессированными, они так скверно разыгрывали позитив и восхищение происходящим, что уже от одного этого было муторно, потому что это амплуа, конечно, лучше оставить там Киселеву какому-нибудь, он был бы достовернее, а вот вместе с этими детьми количество фальши в кадре добивало и без того сомнительную, ну, во всех смыслах, церемонию. Вот любая премия, особенно такая объемная, как это плод неких корпоративных договоренностей и устремлений. Но и тут устроители умудрились перейти все по приличии, вдруг лауреатом информационно-новостного вещания стал такой человек Добров с РЕН-ТВ. Причем он стал дважды как автор программы и ведущий. Не потому, что этот Добров удивительно хорош, он, так сказать, ровно такой, как нужно сегодня, а просто он дождался своей очереди, опередив на сей раз Киселева, Зейналова и Фадеева. Ну, Киселеву уже неприлично давать, а Фадеев ушел. Сговор получился довольно, кстати, скажу в скобках, скандальным, потому что об НТВ вообще почти забыли. Только программу «Жди меня» увенчали премией, и ту программу, которая, я думаю, в скором времени вообще исчезнет, потому что там был замечательный ведущий, это лучшее, что случилось с программой, Сергей Шакуров, и только этим программа как-то оправдывала свое сегодняшнее существование, потому что такой замечательный актер знал, как себя вести в кадре. Теперь его сменили, и я думаю, вот вскоре мы об этой программе вообще уже перестанем слышать. Обошли Норкина с НТВ. Он, видимо, оказался не слишком ярким пропагандистом. Зато «Россия» неприлично вырвалась вперед. Она единственная выиграла премию аж в 9 номинациях. У первого канала результаты были гораздо более скромные. И ну вот это вот мышиное возня корпоративная, она сегодня мало кого интересует. Что мне показалось важным для предмета нашего разговора? Теперь вот эту индустриальную премию присуждает огромное жюри в 1000 с лишним человек. И ни один из этих достойных людей, я так полагаю, профессиональных, не заметил, что информационно-аналитическое телевидение, а было очень много номинаций, посвященных именно ему, осталось только на уровне вывески. Главными бенефициантами ну и эфира, и премии стали опять Скобеева и Попов. Они второй раз уже получают по 2 статуэтки, как авторы программы и как ведущие. И это вот самое красноречивое свидетельство, по-моему, вот этой вот вот моей нехитрой мысли о распаде, потому что я несколько лет уже говорю, что нужно учреждать Министерство пропаганды, а там заодно свои премии. А у нас как-то это все сегодня смешалось, и от того ощущение процесса гниения, разложения, оно становится особенно ощутимым, ведь профессии телевизионные, они же умирают. Можно, конечно, дать спецприз Соловьеву за фильм «Миропорядок 2018», ему дали этот приз, разумеется, но это не журналистика, а поэма экстаза относительно там первого лица государства, и спецприз дали Клейменову с Первого канала за новый образ программы «Время», где тоже забыты все азы журналистики, потому что ведущий информационной программы выступал исключительно в роли политического арбитра, сражающийся с оппозиционерами всех мастей. И вот эта вот поэма экстаза – это главное, что нужно знать о сегодняшнем телевидении. Оно отменяет стыд вообще. Примитивнейшая лесть в адрес начальства – это был главный двигатель прогресса, в том числе и на самой церемонии. Вот, например, в номинации «Интервьюер» победила Наиля Аскерзаде. И она, вопреки регламенту, приличиям, так настойчиво благодарила за свою программу «Высокое начальство», то есть в лице Добродеева, что было за нее неприлично. Хотя ее можно понять. Программа настолько, так сказать, маловыразительна, а сама вот эта вот девушка Наиля Аскерзаде еще менее выразительна, что понятно, и программу, и премию ей дали за какие-то совершенно другие заслуги, о которых можно, в общем, только как бы догадываться, если там погулять чуть-чуть в интернете. Тем не менее, она обошла и Познера, и Кирилла Позднякова с Четвертого канала. Также благодарила, очень сильно благодарила Добродеева, Скобеева с Поповым. Мудрая Ольга не забывала сказать главного, что на Украине нет свободы слова, а у нас есть, и нам дан полный карт-бланш. На что Малахов уж звезда звездой, и тот со слезой в голосе опять же благодарил Добродеева. Добродеев, нужно отдать ему должность, сидел с довольно брезгливым выражением лица, и только это брезгливое выражение чуть-чуть отступало, когда он слышал вот этот вот поток благодарностей. Один лишь человек, это была довольно длительная церемония, позволил себе некоторое отступление от канона. Николай Картозия на этом вот пещерном фоне всеобщего лизоблюдства, он выглядел почти диссидентом. Николай Картозия – это продюсер действительно молодого и действительно интересного канала «Пятница». Так вот он поблагодарил не высокое начальство, которое у него тоже имеется, а своего учителя Леонида Парфенова. Кстати, Малахов тоже пытался подиссидентствовать как мог. Он в духе времени был устремлен к молодому поколению. Он рассказал, что взял с собой в Третьяковку своего 11-месячного сына на выставку Кабакова «В будущее возьмут не всех». Потом он посмотрел выразительно в зал, как-то, так сказать, пытаясь эту мысль довести до всех. Но в зале-то сидели те, кого непременно возьмут наше светлое будущее, а точнее уже взяли.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Еще одна околотелевизионная история, о которой телеканалы ничего не расскажут. Одной из самых громких новостей недели стали сообщения об изъятии тиража газеты «Город-24», которая выходит в Феодосии, и увольнении ее главного редактора. Издание, которое распространяется в аннексированном России Крыму, напечатало статью о вилле главного пропагандиста, гендиректора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, которая якобы построена с нарушениями. Об этом сообщил автор материала Владимир Мазурин, оказавшийся не только журналистом, но и строителем. Он и строил дом Киселева в Коктебеле, а теперь утверждает, что Киселев ему не доплатил. В свою очередь Киселев называет Мазурина мошенником и обвиняет в вымогательстве 13 миллионов рублей. Уволенная редактор Елена Войтова на контакт с журналистами не идет, а ее начальник, издатель «Города-24», утверждает, что она не уволена, а лишь отстранена от занимаемой должности. В истории разбиралась наш корреспондент Любовь Чижова.
Владимир Мазурин рассказал, что его статья о реконструкции виллы на морском побережье вышла в издании «Город-24» 23 сентября, но на следующий день весь тираж издания был изъят из продажи. Он добавил, что главный редактор издания Елена Войтова уволена со своей должности и что ее якобы вынудили выкупить весь тираж. Владимир Мазурин утверждал, что такие действия учредитель издания предпринял после звонка из Москвы.
В этом рассказе был описан мой конкретный случай, когда я в 2016 году строил виллу в Коктебеле, и что вилла, конечно, красивая, необыкновенная, но и человек, который хозяин этой виллы, он великий чародей, потому что он сумел обмануть законы природы и сумел построить виллу там, где строить нельзя. Я написал об этом с уважением, и дело в том, что, понимаете, какая штука? Я принимал участие в этом деле как строитель. И, конечно, как строитель моя задача была реализовать то проектное решение, которое было согласовано, потому что я не занимаюсь проектированием, я занимаюсь строительством. Там даже адреса не указано было в статье, там не было фамилии Киселева, но результат был такой, что в воскресенье номер поступил в продажу, а в понедельник в 9:30 уже вся редакция была на ушах, потому что был звонок из Москвы с требованием уволить всех, кто имеет отношение к выпуску материала, с требованием, чтобы эти люди выкупили за свой счет весь оставшийся тираж, и этот тираж стали изымать из продажи. Мне просто было сказано, что, Владимир, мы в шоке, вы нас подставили.
Учредитель крымского издания «Город-24» Максим Онищенко опроверг информацию об увольнении главного редактора Елены Войтовой и изъятии тиража газеты. Его обращение размещено на сайте издания. Информацию, распространенную Мазуриным, он называет сведением личных счетов, а частичное изъятие тиража связывает с требованием одного из рекламодателей.
Сообщаю, что компания работает в штатном режиме и будет работать дальше. Факты, изложенные в сегодняшних публикациях коллег, не совсем соответствуют действительности, а некоторые совсем не соответствуют ей. Наверное, их ввел в заблуждение источник, распространивший эту информацию. Статьи о вилле Дмитрия Киселева не было в газете. Была статья о строительстве на сложных рельефных участках. Редактор не уволен, а отстранен от выполнения своих обязанностей еще до выхода этой публикации в свет и совсем по другим причинам. В полицию никого из сотрудников «Город-24» не вызывали ни по этому, ни по какому-либо другому поводу.
Телефоны редакции издания «Город-24» не отвечают. Пообщаться с Еленой Войтовой, которая то ли уволена, то ли отстранена от исполнения обязанностей главного редактора, так и не удалось. Ранее Владимир Мазурин передал в редакцию телефон жителя Коктебеля Геннадия Усова, председателя местного отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил России, которого назвал доверенным лицом Елены Войтовой. По словам Усова, 28-летняя женщина находится в стрессовом состоянии и именно поэтому отказывается давать комментарии СМИ. Дмитрий Киселев обвинил Владимира Мазурина в вымогательстве и сообщил, что обратился в полицию. Он заявил, что все данные статьи взяты с потолка, а документы на его дом находятся в образцовом порядке. Он также сообщил, что не причастен к изъятию тиража газеты в Крыму.
«Я сказал, пожалуйста, разберитесь, что происходит. А когда я пошел в милицию, газета, наверное, приняла собственное решение в этом не участвовать. Но я к этому не имею отношения. Мы живем открытой жизнью. У нас единственный дом в Крыму, где нет забора. В строительстве действительно были какие-то ошибки. Мы их поправили. Они не драматичные. Ошибки всегда есть. Мазурин пытался строить дом, потом сбежал, не достроив, не сдав объект. Сейчас он открыл школу диабета в Крыму, не обладая квалификацией и дипломом. Он вымогает у меня деньги, 13 миллионов рублей, утверждает, что пойдет в суд, но так и не пошел, поскольку там никаких оснований нет. Я мечтаю увидеться с ним в суде. Ему уже звонил оперуполномоченный по моему заявлению. Он сказал, мол, у меня нет никаких документов, они у моего адвоката. Адвокат не берет трубку, скрывается. Все, как мы любим».
В течение недели выяснилось, что Владимир Мазурин работал у Дмитрия Киселева еще в Москве, ремонтировал его квартиру на Цветном бульваре. Приехав в Крым, он строил виллу Киселева, потом они поссорились, и Мазурин возглавил общественный проект местного отделения партии «Единая Россия» за «Наш Крым», однако его деятельность не увенчалась успехом. По словам Мазурина, местные чиновники его идеи не поддерживали. В статье Мазурина речь шла о том, что дача Дмитрия Киселева построена на опасном участке, где возможны оползни. Мазурин утверждает, что провел на вилле Киселева по его заказу определенные работы, за которые ему, однако, не заплатили. И вот как он это объясняет.
«Он мне сказал, что я его обворовал, что работы больше я в Крыму никогда не найду, он об этом позаботится. И вот действительно, я 2,5 года, пытаясь с Киселевым решить вопрос, свой вопрос мирно, пытаясь как-то получить деньги, которые он мне не заплатил. Он не идет на контакт, понимаете? Ну, это ладно, это мое личное дело, я сейчас с ним нахожусь в судебных отношениях, этот вопрос я решаю. Я думаю, ему не хочется, да, хотя ко мне претензий нет ни в письменном, ни в устном, ни в каком виде ко мне претензий нет. Вы знаете, это обычная история для этого типа людей. Я с такими людьми работаю очень давно, больше 25 лет, и работаю с очень высокопоставленными людьми. И в их интересах строил там всякие виллы, дворцы в Подмосковье и в Москве. И примерно в половине случаев мне пытались не заплатить. Они себя считают королями этой жизни. Что хотят, то и делают. Вы же сами все прекрасно понимаете. И когда я нахожу способы доказать им, что я не на помойке родился, когда я начинаю этим людям доказывать, что со мной надо разговаривать, а не пугать меня, не выгнать меня с порога и так далее, и так далее. Вот тогда они садятся и начинают со мной разговаривать.
О строительстве дома в Коктебеле глава Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал украинскому изданию «Факты» еще в 2006 году. Тогда он сообщил, что для строительства заложил дом в Москве и взял кредит на 10 лет. По словам Владимира Мазурина, реконструкция виллы в Коктебеле с видом на море и мыс Хамелеон обошлась хозяину в 200 миллионов рублей. Проект был технически очень сложным, так как существующий дом постройки 2005 года дал осадку и деформировался. Работа была выполнена качественно и в срок, но, по словам Мазурина, Киселев расплатился со всеми участниками реконструкции, кроме него. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Илья Бубчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.